Эта программа «Радио Свобода» предназначена для слушателей старше 18 лет.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время Свободы». Сегодня 23 октября, вторник, в студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Олег Львов. Главные темы программы. Сегодня исполняется 10 лет со дня захвата зрителей мюзикла «Норд-Ост» в театральном центре на Дубровке. Третий тур дебатов кандидатов в президенты США. Итоги выборов в Координационный совет российской оппозиции. И традиционный вопрос, который мы задаем нашим слушателям каждое утро. Сегодня он звучит так. Как спустя 10 лет вы оцениваете действия российских властей во время теракта в театральном центре на Дубровке? В середине часа будем читать ваши сообщения, которые вы можете оставлять на форуме, на интернет-сайте «Радио Свобода» по адресу www.svobodanews.ru. Вопросы найдете на главной странице нашего интернет-сайта в правой колонке. На этой неделе в Москве проходят траурные акции в память о жертвах захвата театрального центра на Дубровке в 10-ю годовщину трагедии. 23 октября сегодня во время показа мюзикла «Норд-Ост» террористы захватили 912 человек и удерживали их на протяжении 3 дней. Спасательная операция, организованная властями с применением газа, состав которого засекречен, обернулась гибелью 130 заложников. В декабре прошлого года Европейский суд по правам человека, рассмотрев коллективную жалобу пострадавших в результате теракта на Дубровке, признал, что российские власти нарушили право заявителей на жизнь. Помимо назначения денежных компенсаций, Страсбург обязал Россию объективно расследовать обстоятельства проведения операции по освобождению заложников, во время которой погибли люди. По словам члена Координационного совета региональной общественной организации «Содействие защите пострадавших от террористических актов Норд-Ост» Дмитрия Миловидова, в настоящее время пострадавшие добиваются возбуждения такого уголовного дела. С Дмитрием побеседовала наш корреспондент Марьяна Тарачешникова.
На Норд-Ост пошли две мои дочери. Леночка, 12 лет, и Ниночка, 14 лет. Леночке повезло, ее выпустили буквально в первые часы после захвата, задолго до штурма. Ниночка боевикам, этим зверям, показалась слишком взрослой. Ее оставили в зале. И больше они ничего не знали. Я так не смог восстановить ничего, что происходило в зале вокруг моей дочери. Приходилось потом по крупицам из материалов дела вылавливать такую информацию. И разбираться, почему погибла моя здоровая, крепкая дочь.
Вам удалось разобраться в этом?
Я, по крайней мере, вижу из экспертизы, что никаких хронических заболеваний обнаружено не было. То есть то, что говорят власти о том, что на Норд-Ост собрались якобы больные и инвалиды, и в один час, в один миг вдруг забыли, как дышать, этот бред развеян решениями Европейского суда по правам человека. Трудно, сказал Европейский суд, понять, как это такое смертельное опасное средство было применено в таких условиях, и при этом следствие отметает причинно-следственную связь между гибелью людей и так называемым газом. Европейский суд записал в своем решении, что нарушены права человека по двум основным пунктом. Отсутствие организации спасательной операции и отсутствие должного расследования причин гибели людей. Мы сейчас заняты тем, что заставляем российское правительство выполнять решение Евросуда. Мы еще в июне месяце подали жалобу в Следственный комитет с требованием возбудить уголовное дело по факту гибели людей.
Такого дела не было возбуждено на протяжении вот всех этих 10 лет фактически.
За все 10 лет возбуждались только дела по расследованию теракта. Чиновники на всех уровнях нас уверяли, что нет смысла заводить второе какое-то дело, якобы все расследуется в рамках основного. Мы требовали материалы дела. У нас в руках оказалось 17 томов из более чем 120 на тот момент. Благодаря этому мы смогли опубликовать свой доклад «Норд-Ост. Неоконченное расследование», в котором изложили только материалы дела, отметая все наши эмоции и опираясь только на факты.
Исходя из этих материалов дела и по вашему внутреннему личному убеждению, кто виноват в том, что это вообще произошло и стало возможным, и в том, каковы были последствия этого теракта?
Ну, можно спускаться вглубь истории, в Чеченскую войну, первую, вторую, воровство Чеченской республики при восстановлении этой части территории Российской Федерации, состояние нашей армии, которая частично, по крайней мере, на тот момент была деморализована и частично занималась мародерством. То есть данные чеченские компании поставляли боевикам огромное количество бесплатной живой силы. Плюс халатность московских чиновников, правоохранительных органов. Ведь, как мы узнали из материала дела, 18 часов 30 минут, за полчаса до начала мюзикла, экипаж под патрульно-постовой службы был отозван от этого места для разгона несанкционированной уличной торговли у метро Кузьминки. Все это дало возможность беспрепятственно провести теракт. Но фактически наказаны за это только стрелочники.
А спасательную операцию нужно было проводить? Точнее, штурм, или как это правильно вы считаете называть, то, что произошло 26 октября рано утром?
26 октября рано утром, прервав переговорный процесс, власти пошли на неспровоцированный штурм с применением высокотоксичного вещества, немгновенного действия, не имеющего антидота. Это вещество имело цвет, запах, то есть фактически провоцировало террористов на ответные действия.
А почему это сделано было? Почему не стали продолжать переговоры? Почему не пытались освобождать все больше и больше заложников? Вы как считаете?
Я с первых часов, когда проходил сквозь первое кольцо оцепления, я видел, что вскрывают люки. То есть я понимал, что штурм будет в любом случае. То есть власти нужно было показать обязательно силу. Власти ссылаются на якобы какие-то перехваченные телефонные переговоры, в которых утверждалось, что заложникам грозит неминуемая гибель, но, получив из Страсбурга материал уголовного дела Нуртоста в количестве 126 томов, мы не видим в указанных телефонных переговорах прямого указания. В то же время мы знаем из сообщений Анны Политковской, которая взяла на себя функции добровольного, непрофессионального переговорщика, что в планах террористов было выпустить заложников и устроить бой в центре Москвы. Это власти никаким образом устроить не могло. Они не могли это допустить. Поэтому был предпринят штурм. Зачем при штурме было применено вещество, если верить письму ФСБ, это производное фентанила, на которых вроде бы был поставлен крест еще в 80-х годах, поскольку данные спецсредства не обладают требуемым быстродействием и имеют огромное количество побочных явлений. Ведь мы должны помнить, что 7 бойцов спецназа тоже отравились вместе с нашими заложниками. Низкий поклон всем бойцам спецназа, которые выполняли боевой приказ. Они уничтожили террористов. А потом, нарушая боевой устав, они вернулись в зал, выносили наших близких, сами травились этим газом. Низкий поклон. Наш вопрос только к руководителям спецоперации, господам Прончеву, Патрушеву и другим, имена которых мы не знаем. Россия ответила Евросуду, что документы оперативного штаба уничтожены.
Вы сейчас не прекращаете борьбы. Чего вы ждете дальше от российских властей, от российских судов? Какова конечная цель всей этой истории, в том числе и судебной?
Отвечу стихами. Очень страшно, чтобы быть. Очень больно, чтобы знать. Нет, так страшно не забыть. Больно так, что надо знать. У нас растут дети. Мы должны дать им ответ. Что такое наше государство? Оно просто не смогло спасти заложников? Или это страшное тараканище из детской сказки, которое пожирает своих людей в обмен на чьи-то политические амбиции? Мы должны дать им завтра. Должны дать им безопасность. Да, многие чиновники укрываются за страшную ситуацию, за ужас терроризма, за опасность. Но простите, господа, вот вы кричите на всех уровнях «Россия выстояла». Это не ваша компетенция. Вы должны были конкретно заниматься здесь носилками, коммуникациями, логистикой проезда скорой помощи, медикаментами. А рассуждать о государственности – это удел других. Но и с теми мы тоже будем вести диалог в суде. Я имею в виду Владимира Владимировича Путина.
С Дмитрием Миловидовым беседовала корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова. Во Флориде завершился третий заключительный раунд прямых дебатов между кандидатами в президенты США, нынешним хозяином Белого дома, демократом Бараком Обамой и республиканцем Митом Ромни. Посвящен этот раунд был проблемам внешней политики. С подробностями Владимир Дубинский.
По последним опросам, менее 10% американских избирателей считают внешнюю политику фактором, который повлияет на их решение, за кого голосовать на президентских выборах. Более важными избиратели считают вопросы экономики и дефицит государственного бюджета. Именно поэтому во время дебатов во Флориде, которые должны были быть посвящены исключительно международным вопросам, и президент Обама, и Митт Ромни несколько раз переводили разговор на внутриполитические темы. Ведущему даже пришлось напомнить кандидатам о предмете дебата. Как и ожидалось, президент Обама говорил о внешнеполитических успехах своей администрации. Он упомянул ликвидацию Осама бин Ладена, прекращение войны в Ираке и свержение режима Каддафи в Ливии. Президент несколько раз указал на ошибочное, по его мнению, заявление Митта Ромни по внешней политике. В частности, он напомнил, что Ромни однажды назвал Россию главной геополитической угрозой США.
Вы знаете, холодная война завершилась 20 лет назад.
Но, господин губернатор, когда речь заходит о нашей внешней политике, похоже, вы хотите вернуться к политике 80-х годов прошлого века, точно так же, как по социальным вопросам вы хотите вернуться к политике 50-х годов, а в области экономики к политике 20-х годов. Ромни, в свою очередь, несколько раз обвинил президента в том, что при нем позиции США на международной арене ослабли. «Россия является нашим геополитическим противником», — сказал Митт Ромни, напомнив, что он упомянул об этом в контексте позиции, которую Россия заняла в Совете Безопасности ООН по иранской ядерной программе. «Россия раз за разом продолжает противостоять нам в ООН. Я на это трезво смотрю. Когда речь заходит о России или господине Путине, я не буду смотреть на это через розовые очки. И уж, конечно, не скажу ему, что предоставлю ему больше гибкости после выборов. После выборов он получит больше твердости». Несмотря на достаточно резкий обмен мнениями, дебаты не выявили крупных разногласий между кандидатами по целому ряду текущих международных проблем.
Первой эмоцией наблюдателей, комментировавших третий тур президентских дебатов, было удивление. По большому счету, взгляды кандидатов на пути решения самых актуальных международных проблем сошлись. Никто из них не призывал атаковать ядерные объекты Ирана, не планировал прямого вмешательства в сирийский конфликт, не предлагал отказаться от вывода американских войск из Афганистана. Вот как отреагировал на недоуменный вопрос по этому поводу корреспондента телекомпании Fox сенатор-республиканец Роб Портман. В тех вопросах, где он был согласен с президентом, Ромни об этом прямо сказал. На мой взгляд, это добавит американцам информации о его истинных взглядах. Но он также подчеркнул немало различий с президентом в подходе к международным отношениям. Однако самое главное, на мой взгляд, Митт Ромни сформулировал ясную стратегию. Он предложил стране видение будущей системы внешнеполитических отношений США, то, чего президент не сделал. Известный американский международный комментатор Фарид Закария отметил в интервью CNN то, что ему показалось очевидной слабостью кандидата Ромни. На мой взгляд, Барак Обама мог выглядеть предпочтительнее в глазах американцев в качестве главнокомандующего, потому что он достаточно эффективно указывал на непостоянство взглядов Митта Ромни по важным международным проблемам, на его колебания. Обама постоянно повторял, у президента должно быть то, чего нет у Митта Ромни, твердости. Он должен выдерживать твердую линию поведения. Мой собеседник Марк фон Хаген, историк, политолог, профессор Аризонского университета, ощутил некоторое изменение тона высказываний Митта Ромни относительно России. Он отказался от заявления о том, что Россия является главным международным противником Соединенных Штатов. Сейчас Ромни называет Москву просто геополитическим противником. Но в случае его победы на президентских выборах, мне, как кажется, мы можем ожидать возвращения к политике, сходной с российской политикой администрации Буша. Об этом свидетельствует, например, участие Кондолизы Райс в мероприятии с участием республиканского кандидата в вице-президенты Пола Райана. Это мероприятие прошло на прошлой неделе. Я лично опасаюсь, что такая стратегия не будет способствовать поддержке демократии в России, а наоборот подтолкнет Путина к еще большим репрессиям. Зрители, наблюдавшие за дебатами в студии CNN, отдали первенство Бараку Обаме. 48% проголосовало за президента, 40% за Митта Ромни. Сторонники Ромни, впрочем, обращают внимание на то, что претендент на президентство выполнил свою сверхзадачу. Он показал себя лидером, приемлемым для большинства американцев. 60% опрошенных CNN считают, что Митт Ромни готов к выполнению роли верховного главнокомандующего.
Репортаж о дебатах кандидатов в президенты США подготовили мои коллеги Владимир Дубинский и Юрий Жигалкин. В эфире программа «Время свободы».
Радио «Свобода». Новости.
К арестованному члену Левого фронта Леониду Развожаеву по-прежнему не пускают защитников, сообщила адвокат Виолетта Волкова. Некоторые депутаты Государственной Думы подвергли резкой критике выборы в Координационный совет оппозиции. В совет избраны 45 человек, более чем из 200 кандидатов. Первое место занял Алексей Навальный, второе – писатель Дмитрий Быков, на третьем – Гарри Каспаров. На контрольном посту полиции на административной границе Северной Осетии и Ингушетии произошел взрыв автомашины, осуществленный предположительно смертником. Один полицейский погиб, четверо тяжело ранены. Организация Объединенных Наций заявила, что начала подготовку к возможной отправке своего миротворческого контингента в Сирию в случае достижения здесь перемирия между конфликтующими сторонами, а также выразила обеспокоенность продолжающимся применением смертной казни в Иране. Следующий выпуск новостей в нашей программе через 15 минут. Сегодня в 2 часа дня слушайте на волнах Радио Свобода программу «Поверх барьеров. Американский час». Вот некоторые темы часа. Музыкальное приношение «Марс» или «Музыка сфер». Книжная полка «Как работает музыка». Классовая борьба на президентских выборах. Исторический репортаж Владимира Абаринова. И кинообозрение с Андреем Загданским. 50-й Нью-Йоркский кинофестиваль. От ортодоксов до авангарда. Программа «Поверх барьеров. Американский час» с Александром Генисом. Сегодня в 14:00. Сегодня депутаты Государственной Думы во втором чтении рассмотрят правительственный законопроект, ужесточающий наказание за шпионаж, разглашение гостайны и расширяющий понятие «государственная измена». Согласно документу, под понятие «госизмена» теперь подпадает разглашение государственной тайны представителям иностранных государств, иностранных и международных организаций, а также, цитирую, «оказание финансовой, материально-технической, консультационной или иной помощи иностранному государству, международной либо иностранной организации или их представителям в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации, в том числе ее конституционного строя, суверенитета, территориальной и государственной целостности». Конец цитаты. Думский комитет по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству в конце прошлой недели рекомендовал парламентариям принять проект закона, несмотря на то, что документ резко критикуют представители правозащитных организаций. Председатель ассоциации «Агора» Павел Чиков считает, что после принятия обсуждаемых поправок в Уголовный кодекс объявить человека шпионом или изменником Родины станет слишком просто, а в современной России это дополнительное средство давления на оппозицию.
Вне всякого сомнения, формулировка статьи Уголовного кодекса «Государственная измена», которая предлагается сейчас и рассматривается в Государственной Думе, она просто не имеет каких-то разумных ограничений по своему применению. То есть она настолько широкая, что формально по нее может попадать абсолютно законная, правомерная, годами практикующаяся деятельность российских неправительственных организаций, гражданских активистов, журналистов, даже коммерсантов. По сути дела, вне закона ставится там любой обмен информацией с международными организациями, международными институтами, представителями иностранных государств. Единственным условием является только, чтобы эта информация не угрожала безопасности государства. Но вот вопрос того, что угрожает, а что не угрожает, он настолько расплывчатый, размытый и сознательно вводится, как написано в пояснительной записке к этому законопроекту, потому что у следователей Федеральной службы безопасности возникали затруднения ранее с доказыванием признака враждебности, потому что раньше государственные измены признавалась только такая передача средняя, которая, ну, скажем так, используется в враждебных интересах по отношению к Российской Федерации. Вот это было трудно им доказывать. Вот теперь для того, чтобы им стало легче доказывать, введем термин вместо враждебности, термин угрожающей безопасности. Безусловно, термин угрожающей безопасности гораздо легче доказываем. И он вообще оценочный характер носит. По сути дела, ну, скажем так, жалоба в Комитет ООН по правам человека или в Европейский суд по правам человека, который содержит такие сведения, которые Федеральной службе безопасности могут показаться угрожающими национальной безопасности России, является, собственно, государственной изменой. Ну, то есть формулировка статьи, она настолько неконкретна, что открывает возможности для злоупотреблений.
А что бы вы предложили депутатам? Что убрать, что изменить, что добавить?
Я предложил ничего не менять, оставить все как есть. Собственно, статистика говорит о том, что преступлений, предусмотренных вот в статье «Шпионаж и государственные измены», носят штучный характер. Они фактически, ну, скажем так, единичны по стране. И, собственно, меня бы более чем устраивала такая практика. Совершенно не хочется открывать ящик Пандоры. И, как говорил бывший председатель правительства Российской Федерации Виктор Черномырдин, не надо чесать там, где не чешется.
Одно время, когда появились дела ученых, обвиняемых в шпионаже, наблюдатели стали говорить о том, что в России некая волна шпиономании. Этот законопроект – это ее продолжение.
Ну, продолжение или то же, там сказать трудно, но то, что сейчас, то, что законопроект нет, и поправки в Уголовный кодекс нужно рассматривать в общем контексте, в связи с, например, законом о иностранных агентах, о вот этих всех разоблачениях в кавычках оппозиции, о связях их с какими-то иностранными представителями и так далее, с этими новыми уголовными делами, уголовным делом, например, в отношении Удальцова и других активистов Левого фронта. Вот это вот все, безусловно, символизирует очередной президентский срок Владимира Путина, и, ну, как бы стилистика, она вот более чем соответствует. Поэтому это, безусловно, все действия политические шаги, направленные на демонстрацию внутренних и внешних врагов России. Вот ничего более.
Кстати, если говорить о нынешнем президенте, то, собственно говоря, законопроект вносился в Думу в 2008 году правительством, когда председателем правительства был Владимир Путин. И, как некоторые эксперты отмечают, не столько выгоден правительству, сколько Федеральной службе безопасности этот документ.
Я при нынешнем президенте, я совершенно не готов разделять интересы там президента с интересом Федеральной службы безопасности. На мой взгляд, это совершенно одна и та же группа людей. И, соответственно, выделять там какие-то особые ведомственные интересы ФСБ, я бы не стал, без всякого сомнения, эти поправки носят политический, а нисколько не узковедомственный характер. Как я уже говорил, все написано в пояснительной записке к законопроекту. Там сказано, что новые формулировки облегчат работу следователей Федеральной службы безопасности при доказывании уголовных дел о государственной измене и шпионаже.
На мои вопросы отвечал председатель правозащитной организации Ассоциации «Агора» Павел Чиков. Накануне завершились выборы в Координационный совет российской оппозиции. Голосование было остановлено в 20 часов по московскому времени. Итоги выборов стали известны в 21 час. На 45 мест в совете претендовало 209 кандидатов. С подробностями Антон Бенедиктов.
Голосование началось в полночь 20 октября и должно было закончиться в 8 часов вечера 21 октября. Однако было продлено на сутки в связи с DDoS-атакой на интернет-площадке для голосования. Работа сайтов была нарушена на протяжении практически всего первого дня голосования и полностью восстановлена только к утру воскресенья. Результаты голосования были объявлены в прямом эфире телеканала «Дождь», где ранее проходили дебаты кандидатов. По итогам выборов лидером голосования стал Алексей Навальный. За него отдали свой голос 43 тысячи избирателей. Второе место занял журналист Дмитрий Быков с 38 тысячами голосов. На третьем месте Гарри Каспаров. Всего по общегражданскому списку было выбрано 30 активистов, в том числе актер и продюсер Михаил Шац, депутат Госдумы Дмитрий Гудков, академик Михаил Гельфанд, журналист Сергей Пархоменко, лидер Левого фронта Сергей Удальцов. По 5 мест в Совете было предоставлено представителям левых, либеральных и националистических сил. Среди прошедших в Координационный совет от левых – находящийся в СИЗО Леонид Развозжаев. В либеральном списке больше всего голосов набрал Сергей Давидис, на втором месте Андрей Пивоваров. В состав 5 избранных в Совет по националистическому бюллетеню вошли Даниил Константинов и Владимир Тор. Полный список членов новоизбранного органа доступен на сайте Центрального выборного комитета cvk2012.org. О задачах, которые предстоит решать Координационному совету, рассуждает занявший на выборах второе место Дмитрий Быков.
Я думаю, главная задача, она же главная перспектива, стать героями фильма «Анатомия протеста 3». У меня всегда две идеи наиболее важные. Независимость суда и серьезный рывок в образовании. Рывок принципиальный, новаторский, потому что спасать вторую схему образования, на мой взгляд, бессмысленно.
Состав совета, на ваш взгляд, получился сбалансированным?
Я не видел окончательного списка, но, в принципе, то, о чем я слышал, первые результаты, они, мне кажется, довольно обнадеживающие. Во всяком случае, это интересно.
На выборах проголосовало 82 тысячи человек. Вы довольны избирательной активностью?
Мне кажется, это очень хорошо, и потом, лиха беда начала, одна ласточка весны не делает, а 82 тысячи уже намекают на нее.
Количеством участников выборов доволен и один из победителей дебатов, академик Михаил Гельфанд.
Ну, хотелось бы, чтобы было больше, но, с другой стороны, там те, кто говорил, что это будет совсем маленький межсобойчик, тоже оказались вроде бы неправы. Ну, не с чем сравнивать, поскольку это первый опыт. Во всяком случае, это больше, чем во многих городах, где сейчас прошли выборы.
Голосование проходило в сети интернет. Для того, чтобы принять участие в выборах, необходимо было зарегистрироваться на сайте Центрального выборного комитета, а затем верифицироваться, то есть подтвердить свою личность с помощью паспорта и мобильного телефона. Несмотря на то, что верификация была продлена до конца голосования, из 170 тысяч зарегистрировавшихся ее прошли лишь около 100 тысяч человек. В выборах можно было поучаствовать и на офлайн-участках. В России и за рубежом работало более 50 региональных выборных комиссий. На Трубной площади в Москве в субботу и воскресенье прошли акции в поддержку выборов в Координационный совет. Председатель Центрального выборного комитета Леонид Волков доволен тем, как прошла предвыборная кампания и сами выборы.
Я больше доволен содержательностью. Массовость для меня никогда не была целью. Я вообще этот параметр серьезно не воспринимаю. Все, кто есть, все наши, много или хорошо ли, это не так важно. Для нас важно качественность самой кампании. Насколько мы увидели много интересных лиц и идей во время дебатов. Насколько содержательным получился конкурс эссе. Насколько интересным для избирателей оказался политический компас. Сколько было активности всяких, как стихийно сформировались предвыборные блоки, какие люди записывали, выпускали ролики, организовывали дебаты сами, вели агитацию. Вот это все было очень интересно и очень содержательно.
Сказал Леонид Волков. Антон Бенедиктов для Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Москве 9:30.
Радио Свобода. Новости.
К арестованному члену Левого фронта Леониду Развожаеву по-прежнему не пускают защитников. Об этом сообщила адвокат Виолетта Волкова, добавив, что ей не дают встретиться и с Константином Лебедевым, другим подозреваемым по делу о подготовке массовых беспорядков. Некоторые депутаты Государственной Думы подвергли резкой критике выборы в Координационный совет российской оппозиции. В совет избраны 45 человек, более чем из 200 кандидатов. Первое место занял Алексей Навальный, второе – писатель Дмитрий Быков, на третьем – Гарий Каспаров. На контрольном посту полиции на административной границе Северной Осетии и Ингушетии произошел взрыв автомашины, осуществленный предположительно смертником. Один полицейский погиб, четверо тяжело ранены. В Соединенных Штатах завершился третий заключительный раунд прямых дебатов между нынешним хозяином Белого дома демократом Бараком Обамой и кандидатом-республиканцем Митом Ромни. Барак Обама заявил, что до тех пор, пока он будет президентом, Иран не получит ядерное оружие. Ромни сказал, что сейчас также считает главным геополитическим врагом США не Москву, а Тегеран. Организация Объединенных Наций заявила, что начала подготовку к возможной отправке своего миротворческого контингента в Сирию в случае достижения здесь перемирия между конфликтующими сторонами, а также выразила обеспокоенность продолжающимся применением смертной казни в Иране. На премьер-министра Финляндии в понедельник напал человек с ножом. Инцидент произошел в городе Турку на юго-западе страны, где Юрки Катанин участвовал в местной избирательной кампании. Глава правительства не пострадал. Суд в Италии приговорил шестерых ученых-геофизиков и правительственного чиновника к 6 годам лишения свободы каждого. Их признали виновными в неумышленном убийстве нескольких лиц за то, что они не смогли предупредить население провинции Абруцца о разрушительном землетрясении. Жертвами стихии в апреле 2009 года стали более 300 человек, около 1000 были ранены, разрушены 1000 домов. В Норильске один человек умер и еще 18, в том числе 5 детей, тяжело отравились купленным на рынке свиным салом. По данным МЧС, всем госпитализированным поставлен диагноз трихинеллез. Следующий выпуск новостей на нашей программе через 15 минут. Ну а мы возвращаемся к первой теме, главной теме нашей программы. 10 лет со дня захвата театрального центра на Дубровке. Работа журналистов в дни террористического акта стала одной из составляющих трагического сценария. 23 октября исполняется 10 лет, как я уже сказал, как террористы захватили зрителей мюзикла «Норд-Ост». С самого начала там были и репортеры «Радио Свобода», журналисты на месте событий, и ведущие в студии тоже несли ответственность за жизнь людей. Ведь именно «Радио Свобода» слушали и заложники, запертые в зале, и их захватчики, угрожавшие в любой момент начать убивать. «Норд-Ост» от захвата до штурма в репортажах «Радио Свобода». Обзор архивных записей подготовила моя коллега Евгения Назарец.
Мы отклоняемся от обычного течения программ из-за экстренного события в Москве. Группа вооруженных людей, около 20 человек, захватила концертный зал, где шло представление мюзикла «Норд-Ост». По разным оценкам, в зале находится до 700 зрителей.
Вечером 23 октября информация о происходящем в театральном центре на Дубровке однозначно говорила только одно, что случилась трагедия. Звонки на мобильные телефоны знакомым, находящимся в зале, с желанием получить информацию, могли угрожать жизни людей.
Мне удалось связаться по мобильному телефону с помощником режиссера. Он сказал, что сейчас не время разговаривать. Когда я попросил подтвердить хотя бы что-то, он сказал, что да, 20 человек примерно захватили зал, и в зале около 700 зрителей. Он сказал, что не может разговаривать шепотом. Его спросили: «Ты заложник?» Он сказал: «Да, заложник».
Немногие подробности, которые просочились за пределы здания театрального центра на Дубровке, журналисты «Радио Свобода» узнавали в пересказах родственников и знакомых заложников и от тех, кто смог выбраться и рассказать, с чего все началось.
С одной из актрис, бежавших из здания, Элли Денисенко, нам удалось связаться по телефону.
Выбежал один из наших актеров, Юрий Мазихин, и стал кричать, что на сцене стрельба, что убегайте кто куда. Мы закрылись изнутри в грим-цехе, слышал из-за дверьми грохот, пальба непрекращающаяся, очень много стреляли. Нам потом уже удалось сбежать, потому что они, поскольку забаррикадировали служебный вход, там никого не было. Актеры и актрисы, которые на втором этаже, они связывали костюмы в веревки и спускались.
Доктор, профессор-кардиолог Мария Школьникова поддерживала связь с журналистами по мобильному телефону из самого зала. От нее мы и узнали, что именно «Радио Свобода» слушают там и захваченные в заложники зрители Норд-Оста, и, очевидно, их захватчики.
Люди просто очень устали, измучились, и люди боятся очень сильно и держатся из последних сил. Единственное требование – прекратить войну в Чечне. Ни денег, ни каких-то там других привилегий. Люди передают, нас 10 000, мы просим, чтобы не было штурма. И сейчас мы слышим ваше радио, потому что это ваш канал у нас сейчас работает в зале. И вот все, что я говорю, сейчас слышат люди, которые сидят. И вас слышат все люди, которые сидят в зале.
А сколько террористов?
Вы знаете, я не буду, наверное, открывать этот вопрос, потому что я просто не знаю, чем это для нас может обернуться.
Захватчики Норд-Оста требовали остановить войну в Чечне. Политики Геннадий Гудков, Руслан Хасбулатов, Александр Гуров, Борис Немцов, Асланбек Аслаханов, Владимир Лукин, правозащитница Елена Боннер и многие другие твердили в эфире «Радио Свобода» о том, что жизни людей дороже, чем принцип не идти на переговоры с террористами. Говорили о том, что вывести войска из Чечни за день или за неделю невозможно. Глава чеченской администрации Ахмат Кадыров в эфире «Радио Свобода» ссылался на личные контакты с президентом Путиным и давал понять, что у властей есть план. Так будет ли штурм? Ответ на этот вопрос журналисты пытались угадать, наблюдая издалека за передвижением спецназа, эвакуацией людей из соседних больниц и за тем, как милиция стесняет передвижение жителей окрестных домов. За оцеплением вместе с журналистами оставались московские чеченцы, предлагавшие себя вместо заложников, и, конечно, родственники пленников.
У Георгия Кирсанова супруга осталась в этом дворце.
Это сколько можно называть антитеррористическую операцию? Антитеррористическая операция, когда это просто война. Война неприкрытая, и она не заканчивается. К сожалению, наверное, она не закончится до тех пор, пока кто-то не погибнет окончательно.
Развязка наступила к утру 26 октября. Включения наших репортеров не давали определенной информации, но заставляли насторожиться.
Вопрос к Максиму Ярошевскому. Что там начало происходить? Какую-то хронологию событий, вот то, что вы видели.
3 часов ночи с периодичностью раз в час звучали достаточно громкие какие-то хлопки. Затем в 5 часов 30 минут раздалась продолжительная очередь, видимо, автоматная. Затем последовало несколько взрывов, затем опять автоматные очереди. И основная операция началась в 6, в начале 7 утра. Причем началась она достаточно агрессивно. Здесь звучали взрывы, выстрелы. И один взрыв был просто очень сильный. Но на данный момент я вижу огромное количество мигалок. Это, видимо, скорая помощь.
На линии связи Мумин Шакиров.
Здесь очень активизировалось движение. Вот вы сейчас слышите эти все сирены. Одна машина за другой выезжает и заезжает скорой помощи. Вот я только видел, проехала машина, где из окон выглядывали лица из заложников.
На линии прямого эфира сейчас по телефону из Москвы моя коллега Анна Политковская, обозреватель «Новой газеты». Как всем известно, Анна в течение всего вчерашнего дня пыталась вести переговоры с террористами.
Последний раз это было, когда они отказались больше принимать воду от меня. Они очень занервничали. Заложников мне показывали, сначала мужчин, потом женщин. Заложники были в шоке. Все говорили, что нас страна забыла. Я сочла нужным ночью выйти из здания, потому что так просили заложники, чтобы пойти и сказать, что у них происходит. И чтобы было какое-то давление на наши власти, чтобы они попытались разрешить это без крови. Я это все сказала, а НТВ запретило это показывать. Была линия связи с людьми, которые захватили людей. Меня попросили люди в Бараево положить деньги на этот телефон, потому что заканчивались деньги. Я просила об этом представителей штаба. В результате спецслужбы взяли и заблокировали этот телефон, который был единственной связью.
Сегодня вечером исполняется 10 лет Дню Первому, когда популярнейший российский мюзикл «Норд-Ост» получил имя «Теракт на Дубровке». Утром 26 октября бывшие заложники и родственники 130 погибших при штурме с использованием неизвестного газа отметят 10-ю годовщину того, что они называют преступлением российских властей. Евгения Назарец, Радио Свобода, Москва.
Сегодня на сайте Радио Свобода вы можете посмотреть видеорепортаж, подготовленный нашей коллегой Марьяной Тарачешниковой. Этот репортаж посвящен также десятилетию трагедии в театральном центре на Дубровке. Бывшие заложники, их родственники и близкие тех, кто погиб, рассказывают, как они прожили эти 10 лет, как помогает им государство, как приходится бороться за соблюдение своих прав. Вот фрагмент этого видеорепортажа, интервью с председателем региональной общественной организации «Норд-Ост».
На те вопросы, которые задавали мы, а также задавал Страсбургский суд, государство, правительство Российской Федерации ответов не дало. Оно не дало ответов о составе нервно-политических газов, которыми отравили, о составе штаба, о том, как была организована медицинская помощь, эвакуация, о том, как была организована общая операция. То есть мы не получили много ответов, и причем много ответов не получил даже Страсбургский суд. Правительство России или просто не отвечала, или очень отделалась расплывчатыми фразами.
Почему, с вашей точки зрения, это произошло? Почему никто не захотел отвечать на эти вопросы? Почему до сих пор остается очень много каких-то действительно тайн вокруг всей этой истории, вокруг того, как проходил штурм, что вообще происходило, кто принимал решение?
Потому что если мы узнаем ответы на наши вопросы, то кое-кому придется скручивать себя звезды героев России, которые получили скрытыми указами. Кто-то лишится орденов, кто-то может лишиться теплых насиженных мест и прочее, прочее. Но в нашем государстве такого не будет. Никто на это не пойдет. У всех рыльца в пушку, и поэтому рука руку моет.
С вашей точки зрения, история Норд-Оста научила чему-то российские власти?
С нашей точки зрения, история Норд-Оста научила террористов. Вот когда был захват Беслана, террористы начали с того, что стали выбивать окна и говорят, здесь Норд-Оста не будет. А если бы наше правительство сделало выводы после Норд-Оста, то, может быть, не было бы и Беслана.
То есть об этом забыли, как страшный сон получается?
Вы знаете, я вам скажу, на примере предыдущих терактов, и только по Москве было 32 теракта. Погибло больше 500 человек, больше 200 тысяч признано потерпевшими. И никто об этих терактах не говорил. Организация «Норд-Ост» создала прецедент. Мы начали кричать, мы начали судиться. И судиться мы начали не просто с исполнителями, а с правительством России, с правительством Москвы. Мы подняли вот эту бучу, и по нашим следам пошел уже и Беслан. Беслан в этом году отправил в Страсбург 42 килограмма документов. Если мы отправляли, когда мы судили с государством, 12 килограмм, то они отправили 42. То есть мы создали прецедент, и мы не даем замолчать не только о себе, о Норд-Осте. Вот уже 10 лет мы каждый год, так сказать, проводим наше вот траурное мероприятие. И не даем замолчать о других терактах. Это же 130 трупов, даже не 130. Мы все говорим, что у нас 130, а у нас 172 трупа. Те же террористы, чеченцы. Они тоже россияне. Беслан, 335 трупов. Более 1500 потерпевших. Как можно об этом забыть? Вы спросите у родителей, которые потеряли детей. И об этом забыть, об этом молчать нельзя. Нельзя. И надо доносить до всех людей.
С Сергеем Карповым, председателем региональной общественной организации «Норд-Ост», беседовала Марьяна Тарачешникова. Несколько сообщений с форума на интернет-сайте «Радио Свобода» по адресу www.svobodanews.ru. Напоминаю, сегодня мы спрашивали наших слушателей, как спустя 10 лет вы оцениваете действия российских властей во время теракта в театральном центре на Дубровке. Эдуард пишет нам, расцениваю эти действия как преднамеренную организацию массового убийства мирных граждан с целью укрепления личной власти. Путин и ФСБ, как главный преступник, должны понести заслуженную кару. Владимир Кочетков из России. Есть вещи скрыть, которые или просто замолчать в наше время невозможно. Разного рода чрезвычайные происшествия, такие как, например, гибель подлодки и так далее. Хотя бы получить ответ на вопрос, кто осуществил теракт, а потом уже и на остальные пробовать давать ответы. Феликс пишет из Уфы: расцениваю действия властей как умышленное убийство граждан России. Чекисты прямо или косвенно организовали этот и другие теракты, абсолютно преступно поступили с мирными гражданами, убили огромное количество людей. Слушатель под ником Стерх: волею судьбы в тот вечер всей семьей возвращались из другого мюзикла, из театра оперетты, когда по радио сообщили о захвате, холодный пот выступил, чудом не оказались там. Следили и переживали за всех, не спали ночью, когда узнали, что террористов перебили, не было сил радоваться, и было чувство какой-то пустоты и отчаяния. Только спустя некоторое время, когда стало понятно, как это достигалось и какими потерями, стало как-то неловко за то, что не посчитались людьми. Приняли жесткие меры, которые повлекли и потерю жизни, и проблемы для здоровья впоследствии. Как-то все это произошло в режиме опоры солдатских ботинок на головы граждан, перешагивая через людей, хотя, может быть, действительно не было другого выхода, и некие международные принципы являются оправданием подобных действий. Еще один наш слушатель из Воронежа пишет: российские власти тогда в очередной раз проявили свою хищническую сущность и показали преемственность в деле уничтожения своего народа. А Оленька из Таруса: жизнь человека и в Германии ничего не стоит, отвечает на этот комментарий. Примерно неделю назад приводится подробности, но не связанные с этой темой. Борис Павлович из Новочеркасска пишет: как на войне с собственным народом людей не жалеть? И Дмитрий из Екатеринбурга: плохо, как всегда, власть пожертвовала жизнями людей. Жизнь человека в России – ничто. Вы слушаете программу «Время свободы» в Москве, 9:45.
Радио «Свобода». Новости.
Коалиционному члену Левого фронта Леониду Развожаеву по-прежнему не пускают защитников. Об этом сообщила адвокат Виолетта Волкова, добавив, что ей не дают встретиться и с Константином Лебедевым, другим подозреваемым по делу о подготовке массовых беспорядков. Некоторые депутаты Государственной Думы подвергли резкой критике выборы в Координационный совет оппозиции. В совет избраны 45 человек, более чем из 200 кандидатов. Первое место занял Алексей Навальный, второе – писатель Дмитрий Быков, на третьем – Гарий Каспаров. На контрольном посту полиции на административной границе Северной Осетии и Ингушетии произошел взрыв автомашины, осуществленный предположительно смертником. Один полицейский погиб, четверо тяжело ранены. В Соединенных Штатах завершился третий заключительный раунд прямых дебатов между нынешним хозяином Белого дома, демократом Бараком Обамой, и кандидатом-республиканцем Митом Ромни. Барак Обама заявил, что до тех пор, пока он будет президентом, Иран не получит ядерное оружие. Ромни сказал, что сейчас также считает главным геополитическим врагом США не Москву, а Тегеран. А Организация Объединенных Наций заявила, что начала подготовку к возможной отправке своего миротворческого контингента в Сирию в случае достижения здесь перемирия между конфликтующими сторонами, а также выразила обеспокоенность продолжающимся применением смертной казни в Иране. На премьер-министра Финляндии в понедельник напал человек с ножом. Инцидент произошел в городе Турку на юго-западе страны, где Юрки Катенин участвовал в местной избирательной кампании. Как сообщается, глава правительства не пострадал. Суд в Италии приговорил 6 ученых-геофизиков и правительственного чиновника к 6 годам лишения свободы каждого. Их признали виновными в неумышленном убийстве нескольких лиц за то, что они не смогли предупредить население провинции Абруцца о разрушительном землетрясении. Жертвами стихии в апреле 2009 года стали более 300 человек, около 1000 были ранены, разрушены 1000 домов. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, интервью. Круглосуточное вещание в интернете. Свободанews.ру. Государственное свидетельство 02517 от 19 декабря 1995 года.
Еще раз напомню вопрос, который мы задаем в нашей утренней программе «Время свободы». Как спустя 10 лет вы оцениваете действия российских властей во время теракта в театральном центре на Дубровке? В завершении интерактива давайте послушаем, как на этот вопрос отвечали жители Санкт-Петербурга. Опрос подготовила наш корреспондент Татьяна Вольская.
Честно говоря, я даже ничего об этом не слышала. Я не смотрю новости, к сожалению, даже не знаю.
Ну, это так было давно, я уже не помню, честно говоря. Ну, как их оценивать? У меня какого-то определенного вот осуждать их, там, поощрять их. Мы очень многого не знаем об этом. Расследование действительно такого парламентского там расследования, что там произошло, не было.
Отрицательно. Я уже забыла, что они сделали за 10 лет. Много времени прошло. Раз много погибло людей, вероятно, что-то сделали не так.
Не совсем профессионально. Погибло слишком много народу. Замалчивали. Все. Никакой информации, ну и количество народа. Главный показатель профессионализма сотрудников спецслужб. Впечатление, что именно им все равно было. Сколько погибли, главное было уничтожить боевиков.
Ну, как я могу оценить? Конечно, отрицательно. Много людей было отравлено, поэтому я не могу сказать. Столько погибло, конечно, очень жалко.
Вы знаете, на самом деле трудно ответить, потому что была такая трагедия, а власти не знают, что они предприняли за 10 лет. Мер безопасности вообще никаких нету. Честно говоря, я вот смотрел вчера передачу, там говорилось о том, что сами вот заложники просили не штурмовать, что вот погибнет много людей. Не знаю, был у них выход, не было, то есть что можно было придумать. Для меня, честно говоря, до сих пор загадка, что там произошло в итоге. Но то, что погибло столько людей, очень жалко, очень много.
Я не знаю, не смотрела телевизор.
Сейчас, наверное, за такой период уже меньше думаешь об этом. И настолько много безобразия происходит, что сейчас те переживания уже не столь трогают. И каждый раз, когда что-то происходит с людьми, и власти не торопятся или торопятся таким образом оказать помощь. Конечно, испытываешь возмущение, беспомощность, негодование. Но предполагается, что нужны профессионалы. Как бы отсутствие профессионалов на каждом месте, которые бы честно выполняли свой долг, а не потому, как это выгодно. Это все было страшно. Нам не показывали всю информацию. У меня сейчас дочь уже живет 4 года в Америке, и каждый раз, когда что-то происходит, тамошняя версия наших событий, она отличается. Жалко, конечно, что нас и власти так много не любят, и мы сами себя только-только учимся любить.
Очень все неграмотно было сделано. В общем, у нас о людях в нашем государстве никто не думает. Думают только о том, что вот операция прошла, сколько-то спасли, а человек один не существует вообще. Очень печально, что мы живем в такой стране, и что над нами такие правители.
Я всегда оценивал эти действия. Тогда и сейчас я склоняюсь, что все можно было сделать по-другому. Все, что там происходило, глубоко непрофессионально с точки зрения безопасности и с точки зрения спецслужб, как они работали. Такое ощущение, что они работали для галочки, а не для спасения людей. И тогда у меня было плохое отношение, и сейчас.
Так петербуржцы отвечали на вопрос, как спустя 10 лет вы оцениваете действия властей во время захвата театрального центра на Дубровке. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Сегодня Европейский суд по правам человека обнародует решение по жалобе бывшего начальника одного из отделов службы безопасности нефтяной компании «ЮКОС» Алексея Пичугина, приговоренного к пожизненному заключению по обвинению в организации убийств. Накануне решения Страсбургского суда мой коллега Валентин Барышников побеседовал с адвокатом Пичугина Ксенией Костроминой.
Эта жалоба касалась так называемого первого дела, по которому обвинялся Алексей Владимирович Пичугин. Его тогда обвиняли в убийстве супругов Гориных, покушении на убийство Ольги Костиной, покушении на убийство Колесова. И вот когда это дело было рассмотрено судом присяжных в Московском городском суде, после этого, вернее, жалоба была подана немного раньше, еще во время следствия, когда по нарушениям, касающимся статьи 3 и 5, это пытки и нарушение закона при применении и продлении меры пресечения. А потом уже, когда дело было рассмотрено судом, была подана окончательная уже полная так называемая жалоба, которая добавилась еще описание нарушения статьи 6, то есть нарушение права на справедливое судебное разбирательство. Вот именно эта жалоба сейчас наконец-то и дошла до своего, скажем так, окончательного рассмотрения, и во вторник будет Европейским судом вынесено решение. В этой жалобе шла речь о нарушениях в отношении Пичугина статьи 3 Европейской конвенции пытки, применение к нему незаконных методов ведения следствия, когда к нему применялись психотропные средства в июле 2003 года. Потом в нем шла речь в этой жалобе о нарушениях при аресте и при продлении мер пресечения, что он необоснованно и незаконно был взят под стражу, и также необоснованно это заключение под стражу продлевалось неоднократно судами. И нарушения, допущенные судом в ходе рассмотрения его дела. Мы говорили о незаконном составе коллегии присяжных заседателей, о том, что гособвинение вышло за рамки предъявленного обвинения в ходе судебного разбирательства. ну и много других нарушений, которые были допущены в суде.
Если предположить, что ваша жалоба будет удовлетворена, решение будет положительно, это какое-то влияние окажет на судьбу Пичугина?
13 статью ПК Российской Федерации, Президиум Верховного Суда в этом случае должен отменить приговор и кассационное определение по первому делу, вот по этому делу, о котором я говорила, и дело должно быть направлено на новое рассмотрение, потому что в соответствии с упомянутой мной 413 статьей ПК решение Европейского Суда о том, что было нарушено какое-либо из прав гарантированных конвенций, является новым обстоятельством, которое влечет за собой отмену приговора.
Какое-то влияние может оказать такое решение, предположительное, на судьбу других фигурантов дела ЮКОСа?
Знаете, я боюсь, что вряд ли, поскольку это решение касается исключительно одного заявителя, то есть Алексея Владимировича Пичугина, то есть не как вот когда там большая жалоба по ЮКОСу рассматривалась, да, то есть как бы там много лиц было задействовано, то здесь только конкретно один заявитель.
Это не единственная жалоба, которая была направлена в ЕСПЧ по делу Пичугина?
У нас есть еще одна жалоба там зарегистрирована, которая была подана уже тогда, когда второе уголовное дело, которое было в отношении Пичугина, возбуждено, оно было рассмотрено Московским городским судом. Нами также была подана жалоба в Европейский суд уже только по 6-й статье о нарушении права на справедливое судебное разбирательство. Но, к сожалению, по ней пока даже еще и коммуникация не началась. То есть я ее направила со всеми приложениями, и пока тишина.
С Ксенией Костроминой, адвокатом Пичугина, беседовал мой коллега Валентин Барышников. Один из старейших региональных художественных музеев России, Тверская картинная галерея, закрыта на многолетний ремонт. Теперь для того, чтобы увидеть произведение искусства из этого собрания, надо оказаться в Москве, а именно в Третьяковской галерее. Здесь открылась выставка русской живописи из Тверской коллекции, рассказывает Лиля Пальвелева.
Уже много лет в Третьяковской галерее действует негромкий, но важный проект «Золотая карта России». В столицу на временные выставки привозят самое лучшее из того, что есть в провинциальных собраниях. Даже в самом скромном музее обязательно найдется что-нибудь редкостное, уникальное. Основанная около 150 лет назад Тверская картинная галерея обладает, во-первых, собранием картин своего земляка Алексея Венецианова и его учеников, среди которых самый талантливый и известный Григорий Сорока, во-вторых, коллекцией портретов местных купцов и купчих, написанных, как правило, безвестными авторами. Не все они в достаточной степени владели навыками живописца. Есть портреты, явно созданные старательными самоучками. И все же эти картины дают какое-то очень важное знание о нравах и системе ценностей купеческого сословия начала XIX века, где чувство собственного достоинства далеко не на последнем месте. Слово председателю комитета по делам культуры Тверской области Елене Шевченко.
Как может быть Тверская область без купцов и купчих? Все наши коллекции, которые мы собирали, которые есть в наших фондах картинной галереи, она, конечно, собиралась именно в Тверской области в основном. Есть, конечно, портреты, которые приходили к нам из других регионов, но это в основном наши. И поэтому, конечно, для нас очень важно, что на этих портретах отражается купеческий быт, который был характерен для Тверской губернии в те годы. И лица те, которые были характерны для Тверской губернии. Тверичи или тверичанки, они всегда очень были самобытные. И до сих пор еще в некоторых наших муниципальных образованиях сохранились лица, очень похожие на те портреты, которые мы здесь видим. Вот что удивительно. Поэтому для нас это особенная гордость.
А вот, как объясняет Елена Шевченко, существование на Тверской земле такого феномена, как школа Венецианова.
Наверное, это было не случайно, поскольку, опять же, в Тверской губернии у нас и до сих пор 700 дворянских гнезд, а было их еще больше. И, видимо, в то время наши помещики, дворяне очень любили именно там останавливаться. И были такими меценатами, были очень просвещенными людьми, поскольку практически в каждом дворянском гнезде были свои театры, были свои художники. Это в 19 веке, и до сих пор, вот сейчас у нас восстанавливаются две дворянские усадьбы, и одна из них уже практически готова с восстановленным театром, тем крепостным, который был когда-то, и с художественной мастерской, и поэтому, наверное, это не случайно, что такой большой круг вот таких художников, которые являются бывшими крепостными или крепостными.
К Как считает директор Тверской галереи Татьяна Куюкина, Тверской губернии очень повезло с изобразительным искусством.
На территории Тверской губернии через какой-то промежуток лет происходили некие события, которые имели не местное значение, например, такие, как Венцановская школа. Венцанов был тверским помещиком, и вот вокруг него собирались ученики, которых он обучал, более 60 учеников, это же целый пласт истории русского искусства. Мне очень нравится, что мы вам сегодня можем представить много имен, которые вы не знаете, и я думаю, они вас не разочаруют, новые имена для многих окажутся новыми. Имена там, допустим, Клюквина, Колокольникова, Воронина, или впервые, может быть, вы увидите работы дочери Венецианова, Александры, ну и так далее. Там Причетникова, которого, по-моему, в Москве вообще нет, разве что в историческом музее, кажется, есть работы Причетникова.
Большая часть этих полотен попала в картинную галерею после 1917 года, прямиком из разоренных дворянских гнезд. Но вот одна из картин Григория Сороки «Вид на усадьбу Островки с Большого острова» – это новое счастливое приобретение, случайно обнаруженное в частном собрании. Понадобилась сложнейшая реставрация, чтобы вернуть к жизни картину, почти век считавшуюся утраченной. Теперь этот тишайший, гармоничный пейзаж с поселянами на первом плане по праву можно назвать украшением московской выставки. Лиля Пальфелева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушали утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В прямом эфире для вас работали за режиссерским пультом Олег Львов, у микрофона ведущий программы Михаил Соленков. Сразу после выпуска новостей слушайте в 10 часов 5 минут программу «Час свободы». Ну а мы прощаемся с вами. Всего вам доброго.